позвонил одному из своих тренеров из училища Олимпийского резерва Штейнбуха, Анатолию Ильичу, всем известному. Я говорю, ну я вот хочу начать тренировать, пожалуйста. Она с ним поговорила, он сказал, слушай, ну приезжать в Макаби сложно, с Пешичем там больше в зале общались, он сел, мы там разбирали какие-то упражнения, еще что-то. То есть «Зенит», он заполонил сейчас Санкт-Петербург, реально. Хард хедж. Мяч летел, а я один. Я его подхватил, переложил. И мы выиграли одну очку. Потроллил и говорил, ну что ты, Жижа? Ну, он меня Жижей называл. Потом мы выиграли. И в фойе я его встретил, говорю, Андрей Николаевич, а вот вы помните? Он говорит, да пошел ты. Но в Ижевске вот была та игра, после которой я хотел повеситься. Для этого ты там и стоишь в костюме такой красивый. Чай без сахара помогает, минус 13 килограмм.
Минус 13 килограмм. Блин, значит, последние года тебе на базу пошли.
Да, баланс.
Баланс.
Играйте игру, не бойтесь проиграть.
Всех рад приветствовать на подкасте «Держи баланс». Сегодня у нас в гостях тренер Николай Александрович Шманов. Рад тебя приветствовать.
Привет, взаимно.
Николай Шманов сейчас является главным тренером молодежной команды «Автодор-2» из Саратова. Я рад приветствовать тебя. Мы с Николаем давние друзья. Мы вместе играли в молодежке «Красных крыльев».
Ну, Александр думает, что мы друзья. Ну, пускай. Хорошо, друзья. Окей, да.
Ну, хотя бы для подкаста.
Да.
Мы давние коллеги, вот. И я хочу тебя представить нашим слушателям. Николай несколько лет отработал в ЦСКА-2 в команде Суперлиги. Да. До этого был главным тренером в «Спартаке» в питерском молодежке. Да. Помогал, был помощником в Суперлиге, в «Спартаке» в питерском. И до того момента ты работал по городу.
Да, в мужской команде. В своей команде, можно сказать, да.
Нормальная карьера уже накопилась. Поработал в хороших топовых клубах, городах. Интересно с тобой пообщаться, интересно узнать твои взгляды, какие-то мысли. Надеюсь, ты донесешь мне, нашим слушателям. И давай начнем с первого вопроса. Расскажи, с чего начался твой баскетбольный путь в роли тренера? И в какой момент ты решил, что я хочу быть тренером?
Ну, сначала я тебя поблагодарю, то, что меня пригласил.
Да,
для меня это большая честь поучаствовать в развитии твоего подкаста, конечно. Это здорово, молодец, ты занялся хорошей вещью. Мой путь начался именно тренерский.
Да, да. Именно вот в какой момент, интересно, в какой момент ты такой, так, продавать, нет, не продавать, нет, тренером, пойду тренером.
Слушай, ну я закончил играть достаточно быстро, ну потому что я понимал, что я не буду никогда играть на уровне Лиги ВТБ и всего остального, хотя об этом мечтал, да, ну адекватно я оценил свои возможности.
Ну я видел тебя, когда мы играли вместе, хороший первый номер. Без броска, без передачи.
Без ведения, без защиты.
Но в целом
парень неплохой.
На баскетбол понимал.
Да, спасибо. Ну, всем спасибо, до свидания.
Расход.
Да. Я как закончил играть, скажем так, я начал заниматься недвижимостью у своего знакомого. Месяц проработал, посидел в офисе и понял, что я не могу. Сидеть просто на одном месте, но не мое. И подумал, что хочется остаться в этом виде спорта. Ну, кем? Судьей? Ну, не готов я был быть судьей. Не знаю. Ну, не могу. Не вижу я себя в этом.
Есть конкретно почему или просто... Или ты не будешь объяснять, почему не готов быть
судьей? А кто слушает наш подкаст?
Судьевого слушать.
Да не, ну, я просто не вижу себя в этой профессии, как бы, откровенно говоря. Ну, выбор был небольшой. Но я подумал, ну, почему нет, почему бы не попробовать? Ну, попробовал.
Вот. Интересное изначальное действие. Я думаю, много игроков после карьеры задумываются, чем заниматься, и как ты вот запустил это. Куда позвонил, куда пошел, и где начал первые шаги твои, как ты начал?
Я помню, что я позвонил одному из своих тренеров из училища Олимпийского резерва Штейнбуха, Анатолию Ильичу, всем известному.
Угу.
Сказал, Анатолий Ильич, я вот решил закончить играть. Он мне сказал, пожалуйста. Я говорю, ну я вот хочу начать тренировать. Пожалуйста. Ну типа, мол, что ты от меня ты хочешь, что ты мне звонишь.
Да другой номер.
Да как бы я как бы говорю, ну подскажите, что делать-то? Он говорит, ну давай высшую школу тренеров. Но я понимал, что у меня образование, я закончил Академию госслужбы, и мне в целом, если работать тренером, нужно образование физкультурное.
Uh-huh.
Пошел в высшую школу, где преподавал Елевич. Ну и с этого начался как бы путь, плюс Максим Александрович Алешин, тоже я у него тренировался в детстве, он директор ДЮСУСА Всеволожской, mm-hmm. и, насколько я помню, он был президент Федерации Ленинградской области, но, по-моему, он сейчас он и остается.
Федерации...
Баскетбола. Не борьбы все-таки. Борьбы, да.
На всякий.
Очень ему благодарен, он тогда дал мне возможность без образования физкультурного, да, начать работать, и потом в целом вот я получил образование, продолжил работать с детьми, но через какой-то момент я понял, что работать с детьми мне тяжело. Все было не в мою пользу. Но как бы я понимаю, что чтобы работать с детьми нужна, ну, просто неимоверная какая-то вот выдержка.
Выдержка.
Ну, потому что они приходят.
Любовь к этому делу, да.
Терпение. Я детей люблю.
Терпение,
да. Детей я люблю, но я как бы работал достаточно там позитивно, но я просто понимал, что ну, мне тяжеловато. И получилось, что один из моих друзей, Никита Кондрашов, мы с ним вместе играли когда-то в училище Олимпийского резерва, он мне предложил возглавить студенческую сборную Института гражданской авиации. У них не было тренера.
А ты сам играл в студенческую команду, нет?
Да, все. Академия госслужбы.
Все.
Со Станиславом Ржовым, между прочим, в одной команде.
Круто.
Да.
Круто.
Все знают, кто это такой.
Да, я думаю, не надо объяснить лишний раз.
И я возглавил эту студенческую сборную. У них не было тренера, и мы выиграли вторую лигу АСБ в Питере. Вышли в первую. Ну, то есть, не проиграли ни одного матча. При мне. А нет, вру. Мы проиграли. Самый первый матч.
Ага.
Проиграли. Да, первый матч. Я их тренировал тогда там дня три. Вот я только пришел, познакомился, была игра, и мы проиграли там одну очку, по-моему.
У тебя была мысль после игры закончить?
Повеситься хотел изначально, а закончить потом уже другие мысли были. Не, один раз у меня были такие мысли.
А потом, может быть, закончить карьеру тренера.
Конечно.
Нормальный старт, блин, интересно. Мне просто интересно именно у каждого тренера свой вход в профессию, и кто как начинал, история классная.
Я думаю, свой. Нет стандартов. Я думаю, у всех своя жизнь, там, все. У кого как.
Каждый по-разному сюда приходит. Главное задержаться в этой профессии.
Да, это точно.
Скажи, кто из тренеров нес наибольший вклад в тебя, как в тренера?
Все.
Все.
Ну, потому что...
Ответ.
Все.
Следующий вопрос.
Мы быстро запишем сейчас. Это будет самый быстрый.
Это подсказ будет на 3,5 минуты.
Да не, на самом деле, были тренеры, которые мне не нравилось, как они меня тренировали, еще и будучи игроком. Может быть, даже ты этих тренеров знаешь. Но они мне дали понимание, как не нужно делать.
Ну, и в плюсы, и минусы. То есть всех тренеров...
Конечно,
ты...
абсолютно.
А именно какого-нибудь, знаешь, хочется выделить одного, двоих, троих тренеров, кто у кого-то взял идею, какую-то часть философии, если ты готов этим поделиться.
Да я готов делиться всем, я вообще все, что угодно. Но, по большому счету, переход из моего баскетбола, скажем так, который я сам строил для себя в мужской баскетбол, был при Васильеве Алексее.
Вот.
Он дал мне тоже большую часть, ему за это большая благодарность. Он, ну, показал, что такое баскетбол профессиональный. По большому счету, очень большой объем работы по скаутингу делал у Шарафана Максима в ЦСКА. Нереальный объем, то есть, и как бы сейчас... Это помогает и в плане понимания игры немножко с другой уже как бы стороны. То есть уже более еще глубже ты понимаешь пик-н-ролл, какой пик-н-ролл против какой защиты, в какой момент, для чего. Ну, то есть очень много нюансов, сам знаешь.
Да, но это как минимум дает классную базу, нарабатываешь это, и ты потом уже совсем по-другому смотришь баскетбол, не как раньше.
Также я старался брать какие-то вещи все равно... когда я ездил на какие-то стажировки, все, записывал все, а потом что-то для себя анализировал. Да, что-то ты знаешь, что-то ты видел. Ну, это нормальный процесс. Из этого и выстраивается твое понимание баскетбола, когда ты вот по зернышку берешь, и выстраивается твой баскетбол.
Но ты как считаешь, сейчас он у тебя выстроился?
Я думаю, что он выстраивается всю карьеру.
Всю карьеру.
Да.
Не, ну какой-то все равно должен быть арсенал.
Ну, скажем так, есть баскетбол, который мне нравится, который бы я хотел, чтобы играла там моя команда. Да, есть понимание.
Николаю сейчас для слушателей скажу
31
год, и он главный тренер молодежной лиги ВТБ.
Да.
В Тодоро. В хорошем возрасте начинаешь.
Да.
В такой лиге работать.
Я в этой лиге раньше начал работать.
Ну да, да, да. Ты же еще в Питере тогда, в Спартаке, в Питерском молодежи, да. Так что один из самых перспективных молодых тренеров у нас сидит сейчас
на подкасте. Да их много, на самом деле, всех перспективных молодых тренеров.
Шесть.
Ты уже посчитал?
Да.
Это все, кто были у тебя на подкасте, да?
Все, кто были, вот, всех сразу позову. Знаешь, интересно узнать у тебя, как у молодого тренера, как развиваться, как это делаешь ты, какими путями. Ты сказал про клиники, то, что ты ездил. Uh-huh. Еще интересно, именно мы вот с Эдуардом Раудом разговаривали, что можно заходить на YouTube и смотреть все, что угодно, но главное взять какую-то мысль для себя оттуда. То есть очень большой объем материала, как ты для себя его отсекаешь лишнее и что берешь?
Очень просто. Эдуард абсолютно прав. Сейчас на Ютубе ты вводишь просто какое-то слово «спейсинг». Тебе сразу выдается тысяча видео по спейсингу. Американские студенты, НБА, Евролига. Которые,
И...
Я вот ем, включаю на ноутбуке спейсинг, допустим, и смотрю. Вот вижу, что мне это неинтересно. Там, это, допустим, я перемотал. О, интересно, смотрю дальше что-то.
Угу.
Ну и в целом, как я уже давно уже говорили, я старался ездить на не только на клинике, но и на стажировки. Это такие две разные вещи, потому что клиника – это все-таки ты приезжаешь, сидишь где-то на трибуне, таких, как ты, еще 30-50-150 человек, и вам всем там говорят, рассказывают, хотя многие вещи там тоже интересные есть. Вот в Белграде я был несколько раз.
Но вживую все равно это послушать во много раз лучше,
конечно,
чем так
конечно,
на компьютеру.
Конечно.
Еще интересно, ты сказал про стажировку. Понятно, сама стажировка. Я знаю, что ты ездил в сборную Латвии, работал с командой, то есть там стажировался. Мне интересно начало, вот опять начало пути, как ты туда попал.
Моя знакомая, она живет в Белграде, и когда-то в Юбок я ездил в лагерь к ней. Как-то родители нашли. Нет, она менеджер этого Юбока, она там как организатор. Причем наше знакомство было таким, что она забыла нам выслать ваучер, и мы застряли в аэропорту, нам было по 17-16 лет, с Никитой Кондрашовым, кстати, который меня позвал когда-то в Институт гражданской авиации. Мы там день провели в Москве, ждали, когда нам пришлют ваучер. Тяжелая была дорога, но мы добрались. И с тех пор мы дружим, общаемся. И как-то в разговоре я сказал, вот не знаю, куда бы еще поехать. Она сказала, слушай, в этом году в Белграде не будет там каких-то классных супертренеров. Не хочешь попробовать куда-нибудь еще съездить? Я говорю, да я с удовольствием, куда? Давай попробуем в Богатскису. Я говорю, давай, в Макаби. Он тогда в Макаби был.
О.
Она с ним поговорила, он сказал, слушай, ну приезжать в Макаби сложно. Очень дорогой город, очень дорогая страна. Но мне было бы тяжело по финансам там просто остаться на неделю. Да и он говорит, что сейчас состав такой, что одни ветераны почти, мы там пешком ходим, но он говорит, пускай приезжает в сборную. И вот так получилось, что я сам поехал там за свои деньги, в сборную приехал.
И сколько ты там был?
Больше недели, дней 10, где-то так.
И у тебя был вход на все тренировки, собрания, там, а игры были в это время?
Нет, они не играли,
товарищ. Не играли.
Они как раз готовились к Евробаскету, насколько я помню. Тогда была у них самая сильная команда за все времена. Тимма, Парзингис, Стрельникс, вот все эти, Блумс, все, я не знаю, кто там еще, кого назвать.
Бертенс.
Бертенс и братья там. Ну все, то есть у них самая была сильная команда. Просто было приятно.
И смотреть. Сколько людей, кроме тебя, было на стажировке?
Я один.
Это классно, что можно просто позвонить, и реально, я думаю, если бы еще человек 5 хотели, он бы мог все равно там...
Да, конечно, я думаю, что да, без проблем. Но что самое интересное, вот я был на стажировке у Богатскиса в Латвии, в Барселоне у Пешича. Меня удивило то, что ты подходишь к ним и говоришь, можно задать вопрос? Они садятся с тобой, пожалуйста. С Богатскисом мы вообще поехали там в какой-то ресторан, пообедали, кофе попили, там поговорили вообще о баскетболе, обо всем. С Пешичем там больше в зале общались, он сел, мы там разбирали какие-то упражнения, еще что-то. То есть просто там о баскетбольной жизни поговорили.
Круто, что люди, которые вот такого высокого уровня, вот...
Какого-то вообще непонятного, никчемного тренеришку сюда, да.
Да-да-да.
Ну так и есть, так и есть.
Классно.
Они открыты действительно для диалога.
Они дают первый, знаешь, такой, ну не первый, первый толчок даешь ты, но потом тебе вот такие люди подталкивают, что ты смотришь и такой...
И хочется работать.
Хочется
это реально, реально дает вот возможность такую. И, но в Барселоне я еще попал на их игру, там с Сарагозой они играли, выиграли 20 там. Но все равно интересно, когда ты проходишь 5 дней подготовку к игре, и ты накладываешь это на игру и видишь, и что работает, что не работает. Да.
А в Барселону как путь попасть в Барселону?
Точно так же.
Точно так же.
Через того же самого человека.
Но теоретически можно допустить, что можно связаться еще через... Ну, я думаю, да, много людей знают можно. И
конечно,
поехать.
Там, конечно, конечно. Причем я туда поехал на свой день рождения, и она потом переживала, говорила, как же так, я тебя отправил туда на твой день рождения. Я говорю, классно.
Это прекрасно.
А кто вообще из тренеров проходил стажировку в Барселоне у Пешича в свой день рождения? Поэтому я говорю, вообще, наоборот, здорово.
Я вот сейчас просто анализирую свои года работы. Я думаю, что мне мешало летом искать связи, звонить, ехать, стажироваться и...
Ну, слушай, это реально по финансам, это, конечно, затратно. Но и там были моменты, когда не платили денег, да, в «Спартаке», я поехал.
А ты в то время работал в «Спартаке»?
Да.
И вот интересно, кстати, клуб участвовал как-то в твоем развитии?
А в Барселону, да. Барселону, да. У нас была такая договоренность изначально, что если будет возможность, то они помогут. Здесь, да, они помогли.
То есть какую-то часть они оплаты берут на себя?
Да, 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 они помогли. Обвалов, там Юрий Михайлович очень помог. Ему спасибо за это. Когда в Латвию сам, тогда не было денег реально, и не платили зарплату 7 месяцев. Но в кредит, на кредитку поехал. Ну, понимал, что я вкладываю в себя. Круто, и да, как бы, да. Нужно было это
кредитки
делать.
Не круто, но история классная. И мы плавно сразу переходим к следующему вопросу.
Ну и кредитная история классная теперь.
У Николая классная кредитная история.
Подписывайтесь на меня.
В Википедии написано. Плавно переходим к следующему вопросу. Почему закрылся «Спартак» Санкт-Петербург? Такая классная команда, которую ты много работал, которой, я знаю, ты очень тепло относишься.
Да.
И я думаю, это для тебя такая больная тема.
Сначала закрылась школа на Вязовой, «Спартак», где я как раз начинал.
Ага.
Теперь «Спартак». Но я боюсь, что царствие им небесное с уходом Евгения Вячеславовна Кондрашина и Юры Кондрашина этим летом, боюсь, что это кануло в лето навсегда.
Думаю, что...
Ну, мне кажется, они были, вот как, знаешь, такие носители этого всего последние здесь. И, не знаю, я бы не хотел. Я считаю, что такая команда должна жить, но «Зенит», он заполонил сейчас Санкт-Петербург, реально.
Доминирует.
Да. Ну, слушай, команда показывает хорошую игру, играет в Евролиге. Ну, как?
Сейчас не, но я считаю, все равно даже не беря в «Зенит» в расчет, то, что, да, Евролига, круто, тренеры, игроки, все, есть система, работа, все равно рядом может быть «Спартак», почему нет?
Почему нет? Хотя бы «Суперлига».
Да, один. Да, да, вообще согласен. Интересно.
Ну,
но тут... ты не ответил.
Я не могу сказать, но реально, чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть внутри, хотя бы в тот момент, когда он закрывался, а я уехал уже работать в ЦСКА.
Ага. Но это не из-за той поездки в Барселону.
Возможно, возможно.
Ты чувствуешь?
Пока мне никто еще не предъявил претензий.
Участие в этом. Просто плохо, что столько клубов закрывается, и как бы нету какого-то общего, почему это происходит. То есть у всех свои проблемы, все как-то... Ну, то есть, по сути, можно сохранить клуб, можно оставить рабочие места для тренеров, для игроков. Это как минимум, не знаю, плохая ситуация.
Да, тенденция, я бы сказал, не очень хорошая.
Тенденция, да. Давай перейдем к клубу, который, я надеюсь, никогда не закроется. Хочется узнать твою историю работы в ЦСКА-2 в команде Суперлиги. Ты отработал там полноценно 2 сезона. Ты работал с самыми перспективными в России игроками. На, я думаю, взгляд всех тренеров.
Да.
Скажи, интересно, работа в ЦСКА, система работы в ЦСКА-2 такая же, как в основной команде? То есть настолько же хорошо все обустроено, настолько же там, не знаю, быт, условия работы, зал,
да,
работа
абсолютно.
Администрации.
Абсолютно.
То есть это работа первой команды переходит на вторую.
Ну, все стараются, да, подтягивать все к одному знаменателю.
Mm-hmm.
То есть, но, опять-таки, я работал в ЦСКА, когда они были в ОСК ЦСКА.
Mm-hmm.
Когда все были в одном месте, когда была возможность приходить на тренировки к Итудису, учиться, смотреть ежедневно.
А он тоже не против?
Не против, нет. Свои тренеры, пожалуйста, могут приходить. Все были только за. Но сейчас ситуация, да, команды разъехались, и Я считаю, что это, ну, плохо, но я думаю, что так считают и боссы ЦСКА, все это понимают, что клуб должен быть всем вместе. Я уверен, что они в ближайшее время к этому придут. Но раньше, конечно, не, все было здорово, что касаемо выездов, там все вот эти вот моменты, ну, просто шикарно, просто шикарно. Когда я пришел, и мне выдали экипировку, я вообще чуть не посидел просто от количества ее, Nike, и все красиво. То есть уровень действительно клуба держится на одном.
Скажи, уровне.
Не могу, я хочу сказать, но я же не могу это сказать.
Ну, чтобы ты выглядел немного это... Ну, так вот.
На одной ступени.
Да, на одной ступени. Да. Нормально. Выкрутился.
Да. Я не знаю, честно, как сейчас там происходит. Не могу говорить, не находясь внутри. Но пока я там был 2 года, все было отлично.
За эти 2 года скажи несколько вещей, что тебе прям вот, ну, понравилось, чем выделилась организация, и что ты хотел бы, чтобы было в остальных клубах. Несколько вещей, не знаю, там.
Организация... Менеджер наш был Андрей Шалимов, проделал хорошую работу. Ты приезжаешь на выезд, и у тебя уже есть листок, где расписан полностью выезд. Во сколько вылет, во сколько автобус, все автобусы на тренировки, на игры, питание, все. То есть обычно там в группу пишут, да, сегодня во столько-то, а ты уже знаешь на 4 дня вперед, и ты можешь планировать все, что тебе нужно.
И это он все составляет сам, с главным тренером.
Ну, с главным тренером, да, естественно. И, то есть все...
График постоянный, грамотный, планирование дня,
да,
четкое.
Да, расписание на месяц вперед, там, да, второй сезон, может быть, там было с этим чуть проблемнее, в первый сезон там было проще с этим, тоже все было понятно. Ну, потому что зал у тебя под боком,
ну, да,
да, когда мы там были в Питере, ты там бегаешь из зала в зал, тебе тяжело.
Это все вещи, которые ты хочешь выделить.
Слушай, да, на самом деле их много, много реально этих вещей, но... Откровенно скажу, что больше смотрел на баскетбол, чем на это все.
Ну, если... Не, ну просто баскетбол в таких условиях развивать легче, когда у тебя
конечно,
все комфортно, нормально.
Конечно. Когда ты до пандемии мы приходили и сидели на хороших местах за кольцом и смотрели Евролигу, шикарно. Удобство. Лучшие матчи топовых игроков.
Понял, понял тебя. Классная история поработать в ЦСКА, я думаю, можно много для себя взять на будущее.
Да.
Так, давай перейдем к следующему вопросу. Мне интересно спросить тебя, как тренер-тренера, какую форму защиты ты бы выбрал на хай-пик-н-ролле с сильной командой, учитывая что, то, что у тебя сильные игроки, которые могут все, как бы ты защитил центральный пик-н-ролл.
А у меня к тебе вопрос в ответ. Ты хочешь быть главным тренером же, да? Тоже?
Конечно, да.
То есть ты сейчас себе делаешь пометку. Ага, буду играть с Ашмановым, он сыграет это.
Да,
так,
да,
хорошо.
Да.
Раут это, да? Этот это.
Я к этому, у меня есть цели.
Понятно.
У меня есть цели, я к ним иду.
Понятно.
Я их представляю. Мне интересно, у тебя, во-первых, у тебя мнение, возможно, через несколько лет поменяется.
Возможно.
И, во-вторых, хотя бы к этому варианту защиты я буду готов.
В идеальных условиях, когда у тебя идеальные игроки и против тебя играет идеальная команда,
да, да,
я
да,
бы что, точно что-то... не играл флэт.
Точно не.
Ну, потому что, ну, мы берем идеальные, для меня это Евролига сейчас.
Евролига, где тебя с флэта сразу...
Просто, ну, нереально.
Сразу, да.
Самые там топовые, там, Джеймс, Уилбекин, я не знаю кто, они все просто разорвут этот флэт, ну, нереально.
Ну, да.
По большому счету, с такими игроками, как они, можно не играть никакую форму защиты, потому что они разорвут любую.
Ага.
Я вообще за активную форму защиты.
Агрессивную.
Агрессивную. Ага. Понятно, что если играть какой-то трап, ну, это тяжело.
Нет, трап, у нас условие то, что у тебя будет дальше идеальная ротация, нормальная, что все по игрокам
отлично
успеют.
Тогда я буду играть нормальный хард-хедж.
Хард-хедж. Ага, маленький пойдет под большим или просто прям...
А сначала маленький будет давить на мяч,
ага,
чтобы первый, ну, первый задний игрок,
да,
не
да,
смог
да
отдать легкую передачу.
Ага.
А он потом давит, а потом, когда идут несколько слайдов большого,
ага,
под последний слайд большого, он уже идет низом.
Низом. Все, грамотно. И откуда помощь?
С угла, естественно.
Все.
Лучше с дальнего, но бывает, что играют в ближнем.
Но даже если с ближнего, то
все равно с угла.
Да?
И как бы думаю, что, наверное, там все-таки края, особенно в ту сторону, куда играется пик, лучше задинаить край, потому что
не
легко двинуть мяч и довести до большого, который идет сначала в шорт-ролл, потом в ролл.
Ага.
А если тебе не двинуть мяч туда, то он у тебя застревает. Если ты не отдал туда короткую передачу
покет. На дальний пас, да? Если ты динаешь первого игрока, кто пойдет на дальний пас, то кто и динает, и
X,
побежит.
Икс. Ротация. Да.
Я понимаю, но...
Но ты динаешь игрока.
Да.
И у тебя игрок страхует ролл.
Да.
И если у тебя это длинная передача, во-первых, подумай, насколько, да, тяжело отдать через 4 руки эту передачу, какая она будет. Во времени ты можешь спокойно успевать.
В нашей идеальной защите.
Да, в нашей идеальной защите передачи, с идеальными игроками.
Да, эта передача будет секунд 7 лететь.
Да. Поэтому мы успеем даже в хоккее еще звеньями поменяться.
Я тебя понял. Классный вариант. Еще знаешь, какой вопрос был? Ну вот, ты постраховал роллера, пошел пас, например, идет X-ротация, все выходят, клоз-аут. Мне интересно, если в углу, например, стоял первый номер, а под 45, например, четвертый, ты пойдешь на шорт-ролл четвертым, а первый поднимется?
Да, да. Ну, да. Пойду на шорт-ролл четвертым. Нет, ты имеешь в виду... Нет,
четвертый,
я за полную ротацию.
То есть первый, X-первый, например, с угла побежит на шорт-ролл.
Да. Да,
его
да,
остановит,
да,
и потом пойдет на второй пас.
Да, на четвертого, соответственно. Да, да, потому что сейчас в четверке эта позиция теряется больше, больше и больше.
Угу.
То есть таких четверок там остался, ну, очень мало. Ну, допустим, Фойтман. 2.15, которая четверка там с броском, но, опять-таки, он уже там чуть-чуть медленный, да, смотря против кого играть. Сейчас четверки настолько подвижны, что...
Да, они играют и 2, и 3.
Да.
Эта позиция вообще, на мой взгляд, 2, 3, 4 такая, что все сместилось. Есть первые, есть пятые большие центровые, и есть вот...
Ну, 3-4, может быть. 3-4 вообще она сейчас 3-4, такая 4, уже,
да,
все.
Да. Блин, классно. Хочется побольше таких, знаешь, вопросов. Именно я уверен, что тренерам полезно будет. Потому что мне, например, было бы интересно, там, не знаю, 5 лет назад, 10, послушать тренера главного команды. Хорошая команда.
Согласен, абсолютно.
Как он будет играть.
Да.
И интересно, ты же мог ответить и сказать, нет, я не поделюсь.
Да, ну понятно.
Я рад, что ты поделился, что это... Ну, в этом нету нечего скрывать. Люди играют, все равно ты акценты потом расставляешь свои.
Абсолютно. Тут не главное, знаешь, когда там некоторые пытаются подглядеть что-то...
Надо.
Да не вопрос, да смотрите, пожалуйста, да хоть вот там, хотите наш плейбук, да, берите наш плейбук. Смотрите, ну не в этом суть все равно. Ты правильно говоришь, важны акценты, которые ты ставишь.
Ну, да, да.
Какую руку ты закроешь, в какой момент. Здесь уже это индивидуально.
Да, и сама мысль, что вот ты сейчас сказал, объяснил свою ситуацию, свою защиту. Молодой тренер посмотрит, возьмет это, потом будет играть.
Она не получится, естественно, потому что не такая идеальная команда, как мы представили.
Как наша картинка. Не, и в итоге... Ты, возможно, на каком-то уровне помог кому-то.
Да, да.
И
да,
смысл тебе...
Так я буду больше рад, что скажет, что мне помог Шманов, понимаешь?
Да,
чем
да,
я
да,
бы
да,
сидел вот скрытно на своих знаниях,
и никто
как на тумбочке,
знал, да,
и никто бы не знал. Ну и что? Ну сижу я дальше,
круто,
и что?
Круто. Вот этот посыл, надеюсь, для многих. Расскажи, интересно услышать самую твою запоминающуюся победу или бросок. Есть несколько версий. Ты можешь вспомнить, когда ты был игроком, а можешь вспомнить, когда ты работал уже тренером. Одно «но» нельзя выдумывать.
Жалко. Помню, игроком играл по чемпионату города. Мы вели очков 20 у другой команды. Интересно, да? А, не про это надо было рассказывать.
Я не спрашивал, хвастаться своим.
У меня было 0 очков за всю игру. 0, абсолютно. Но мы слили все это преимущество.
Ага.
И у нас было минус 1 секунды за там 3 до конца. И у нас не было тайм-аута, и мы защищались, и через меня еще при плюс 2 забили 3. Ну, это был, в общем, крах. Но мне не оставалось больше ничего делать, как мне когда 3 из топа лупанули, я побежал просто уже вперед. Ну, все, уже нам забили, что я вперед побежал. Ну, у нас человеку выбросили, Сережа Коробова, может, многие знают, кто это такой. И он просто решил со своей половины бросить мяч в кольцо. Ну и так получилось, что каким-то фигом, может быть, там больше 3 секунд было, я не помню, 5. Мяч летел, а я один. Я его подхватил, переложил. И мы выиграли 1 очко. Это были единственные мои 2 очка за всю игру.
Но и тебя держали все равно на площадке, хоть ты ничего да. не сделал на концовке, но терпели.
Да.
Это самое запоминающееся.
Да, но это вот прям вот, которое как каким-то броском, чтобы там вот... Ну да, короче.
Да, все. А когда ты работал тренером, ты уже долго работаешь тренером. Получается, 9 лет, да?
Да, профессии. Самая запоминающаяся победа.
Да, я помню, была классная победа, когда вы приехали со Спартаком питерским, выиграли в ЦСКА, да?
Да, да, да. Наверное, несколько побед можно. Первый – это мой первый тренерский год, Институт гражданской авиации. Мы едем на летние соревнования институтов авиации. Они не выигрывали очень давно. Они были третьи, вот, вторые. Я поставил себе задачу выиграть любой ценой. Но мы выиграли просто там, ну, 30, по-моему, в финале, 50 в пол. Ну, просто мы катком каким-то переехали. Но это было первое такое вот впечатление тренерское, оно запоминающееся. А, да, когда я возглавил Суперлигу команду посередине сезона, да, мы приехали, выиграли у ЦСКА, у Мальцева Андрея Николаевича. И это было прям так интересно, потому что он так перед игрой меня подтроллил и говорил, ну что ты, Жижа? Ну, он меня Жижей называл.
Он тебя Жижей называл.
Да. Я когда у него тренировался, я был Жижей. Ну что, ты помнишь, как я там тебя гонял? Да, я говорю, да, я помню.
А тебя это раззадорило? Это
да нет, я как-то так, ну, Андрей Николаевич, он любитель пошутить, поэтому так как-то спокойно. Потом мы выиграли, и в фойе я его встретил, говорю, Андрей Николаевич, а вот вы помните? Он говорит, да пошел ты. Так, все, ладно, хорошо, извините.
Правильно.
Как бы, да, такие были моменты. Но хорошая вот победа была в прошедшем сезоне, когда мы у Химок выиграли, Макар Коновалов с сирены забил.
А, я помню, у вас дома.
Да. То есть мы вели тоже, потом проигрывали, отпустили игру, но в итоге вот выиграли такими неимоверными усилиями. И, кстати, та победа дала толчок. Мы так начали несколько игр выигрывать уже
молодым
такие.
Молодым очень дает толчки такие победы, потому что они верятся. И там, когда ты играешь и проигрываешь, не знаю, тут тяжело из этого вылезти.
Согласен. На самом деле, вот после той победы на ЦСКА мы как раз поехали в Ижевск. Но не сразу. Это был отдельный выезд, потом отдельный выезд. И нам дала та победа тоже какой-то толчок. Но в Ижевске вот была та игра, после которой я хотел повеситься. Ну вот реально.
Надо. Я буду теперь новый вопрос добавлять.
Да, после какой игры вы хотели повеситься?
Скажи топ-5 игр, после которых ты хотел повеситься.
И мы...
Ну, потому что ты уже по-другому начал себя оценивать, себя, команду. И как...
Нет, тот сезон я вообще себя не успевал даже как-то оценить. А на самом деле было все просто. Изучил в целом по сезону Ижевск.
Ага.
И последние 5-7 игр, так коротко я посмотрел, они не играли зону вообще.
Угу.
Мы разобрали всю их личную защиту, и у нас получалось. Мы в третьей четверти вели 16 очков.
Угу.
В начале четвертой Ижевск стал зону. Ну вот, вот как? Я взял тайм-аут, мы спокойно поговорили, что там просто акценты, кого загрузить, не нужно ничего придумывать против зоны. Зона была, ну, не в обиду Ижевскую, Конотопову, дырявая. Ну то есть это был просто их последний шаг на спасение.
Ага.
И они спаслись. И мы проиграли в овертайме 1 очко.
Зона вообще такая тема, очень специфичная.
Очень. Что... Причем я пересматривал...
В овертайме проиграли.
Да, пересматривал раз 10. Мы вроде и забивали, но они с этой зоны, когда мы не забивали, просто понеслись вперед. А Ижевск — это была та команда, которая несется вперед.
Да, да, да.
И мы выполняли эту установку. То есть тяжело тебе нестись, когда тебе все время забивают. Согласен?
Да, да.
А здесь мы раз мимо, два мимо, потеряли рывок 6-0, 9-0. И ты уже все. У нас там люди чуть... Попытался выпустить ветеранов. Силантьев, Хлопонин там. Ну, потому что люди уже...
Но люди, вот эти люди против зоны, я думаю... Просто должны за это.
И ничего не получилось.
Они на площадку выходят.
Да, уже сразу трячка добавляется.
Трячка сразу, да, без игры.
Если учесть, что Геннадию Михайловичу у меня язык не повернется по-другому, он назвать был 41 год. Это большое уважение, да, там, сыграть. Но... И мы проиграли эту игру. И придя в гостиницу, я не знал. Я просто в таком состоянии был ужасным.
Как, скажи, как... У меня нету такого большого опыта, как главному тренеру бороться с такими поражениями. Как ты борешься?
Никак. Ну, никак. Я не знаю. Поэтому тяжело, на самом деле, тяжело. Потому что у игроков все-таки по-другому. Ты сыграл игру,
ну, да.
Проиграл, выиграл, у тебя через несколько дней следующая. А у тренера она все-таки остается, и тебе нужно сразу делать.
Но игрокам в плане легче, что они всю энергию почти всю выплескивают на игре. То есть они бегают, двигаются, и они... И даже если плохой результат, опустошенные, но у них выходит это быстрее.
Да.
Тренеру потом тебе еще потом дают флешку с игры.
Да.
Типа, вот,
на,
это,
посмотри.
Вот это ваша игра.
Да.
А есть и на сервере.
Да,
можете,
если хотите.
Скачать.
А знаете, что там было, да?
А вот вам статистика еще.
Да.
Посмотрите.
Посмотрите, что после третьей четверти было?
Да.
Плюс 16.
А потом все.
Как можно так? Как можно?
Как ты работаешь? Мы затронули зону, зонную защиту. Мне интересно узнать у тебя, как у тренера, твое отношение к зоне, любая, 3-2, 2-3, 1-3-1 и зонный прессинг. Применяешь ли ты эти формы защиты и как вообще к ним относишься? Просто их все меньше и меньше видно, по крайней мере, в нашей Суперлиге 1.
Скажем так.
И Евролиги.
Я зону не очень люблю. Ну, наверное, потому что я больше сталкивался с молодыми игроками.
Mm-hmm.
Есть понимание, что молодого игрока нужно больше обучить личной защите. Сильная сторона, слабая сторона. Пробелов очень много.
Ну да, что их надо сначала подтянуть все, а потом
да,
уже на это...
Да. Я думаю, что зону можно использовать в каких-то топовых матчах, как что-то вот резкое, неожиданное... Ну, потому что, скажем так, если взять команду Барселона и встать против них зону на 40 минут, боюсь, что можно проиграть очков 70.
Ну, да.
Ну, потому что там такие люди стоят, что ну невозможно. Они просто за счет головы там разбросают тебя. А на одну-две атаки, ну почему нет?
Ситуативная защита.
Да, но ты должен быть к этому готов. То есть, соответственно, на одну-две защиты ты должен тратить тоже много времени.
Угу.
Поэтому, а есть ли это время? Но...
Время ты имеешь в виду в подготовке.
Да. Да. Но, опять-таки, высочайшие профессионалы, они понимают головой. Если у тебя есть 5 человек, у которых светлая голова, ты можешь их поставить на поле. Mm-hmm. Я думаю, что они встанут в любую зону и не потеряются.
Хорошая идея. Зоны прессинг? Зоны прессинг, именно которые мне интересует вся площадка. Много ли ты видел, что он приносит плоды и вообще сам используешь? 2-2-1, например, там.
Ты придешь завтра на игру?
Да, приду завтра на игру. И посмотрим. Мы записываемся, забыл сказать, на студии Малевич в Самаре. Сегодня на дворе 4 октября.
Завтра первая игра сезона.
Завтра первая игра в Николае против Самары 2. Поэтому we will see.
Я думаю, что она может быть. Завтра проверим.
Завтра увидим.
Да.
Расскажи про свои задачи на этот сезон с командой «Автодор-2». Было интересно, когда я узнал, что назначили именно тебя в «Автодор-2», потому что до этого работал там латыш, и вроде работал неплохо. И ты начинаешь сезон с этой командой. Расскажи, что ты ждешь от этого сезона?
Ну, мы с Владимиром Ставичем обсудили. Самые главные цели – это сейчас те ребята, которые из Дюбла пришли в молодежку, чтобы они чуть понюхали пороха более взрослые игры. Не самые взрослые, так скажем, да?
А много пришло из Дюбла?
2 человека из молодежки осталось. Все остальные из Дюбла.
Сезон.
Да. Все остальные – это Дюбл. Поэтому
будет интересно.
Будет интересно, да. Это самая главная задача. Но я как тренер считаю, что... Если ты проигрываешь постоянно игры, прогрессировать невозможно.
Да, это опять тема, которую мы затронули. Когда ты молодой, тебе нужно выигрывать.
Конечно.
Положительные
конечно.
Эмоции.
Ты должен просто приучать себя к тому, чтобы максимум отдавать для победы. Вот и все.
Максимум для победы, но именно ты как тренер ждешь. То есть ты там планируешь для себя выход в плей-офф. То есть у тебя есть задачи. У тебя есть задачи, чтобы игроки потом играли тебе. То есть огромный пласт работы и... Насколько ты быстро хочешь все это воплотить, свои какие-то цели?
Конечно, хочется в плей-офф.
Это долгая перспектива?
Хочется в плей-офф, естественно. Mm-hmm. Я думаю, что все должны хотеть плей-офф. И игроки нашей команды тоже хотят плей-офф, финал 8.
Mm-hmm.
Я думаю, это та цель, к которой мы должны двигаться. Ни в коем случае, не наперекор развитию игроков. Mm-hmm. Только совместно.
Скажи, ты уже 9 лет работаешь тренером. Мне интересно, концовка игры, 2 секунды, у тебя минус 2. На кого бы ты нарисовал спешл в конце? Кому бы ты доверил? Топ-3, топ-5 игроков, сколько у тебя есть? Может, это люди, с кем ты работал, или не обязательно?
Сложно сказать. Я не буду говорить людей, с которыми я работал. Вдруг я кого-то обижу.
В смысле, что ты им доверяешь?
Свои... Наоборот, тех, кого не назову.
А...
Что я им не доверяю, а доверяю.
Не, ну можно, не знаю, Хлопонина можно назвать?
Можно, конечно, Хлопонина можно назвать. Но тут много вопросов, много нюансов.
Mm-hmm.
То есть мы, кстати, этот вопрос обсуждали с Максимом Шарафаном. Что делать в этой ситуации? Моя мысль была такая, что такую атаку нельзя отдавать тому, кто в этой игре был лучшим скорером.
Ого, интересная мысль.
То есть вся команда... Ага. Уже, но заострило внимание на нем. И они понимают, что сейчас скорер, у которого прет, он будет забирать эту атаку.
Да.
Но, соответственно, может быть, в этот момент можно как раз и обмануть эту команду, что вышел другой, хотя все рассчитывали на него. Ведь когда ты рисуешь какой-то спешл, та-то команда тоже готовится к чему-то, и тоже обсуждает, кто, наверное, будет делать. Может, как был какой-то скаутинг, до этого какие-то спешлы были, да? Максим высказал другую тоже хорошую мысль, что ты не можешь не отдавать своему лучшему игроку и скореру. Ну, допустим, мы обсуждали это на игре ЦСКА в позапрошлом году с Жальгирисом, когда Джеймс играл не очень хорошо эту игру, но Итудис отдал ему последний бросок, и он забил.
Угу.
И вот вопрос, нужно ли было давать Джеймсу или нет?
Кто был лучшим скорером в той игре?
Не Джеймс.
Не Джеймс.
Но мысль Максима была в том, что ты... У него не идет, но это твой лидер. Ты ему отдаешь концовку, он ее мажет. Но он уверен в том, что ты отдашь ему другую концовку.
Которую...
Но он будет к ней готовиться.
Да.
И он будет к ней готов.
Это была идея
Максима. Я надеюсь, он меня не убьет за то, что я ее рассказал.
Да я... Максим сейчас приезжал в Самару, мы с ним общались, и он тоже довольно-таки активно делится своим опытом с проектом «Движение вверх», поэтому я думаю, он будет сам за, чтобы его мысли продвигали дальше. Это его мысль, ты сказал.
Да.
А ты считаешь, что нужно дать игроку, который в этой игре? То есть...
Не факт. То есть тут, знаете, вот много. Может быть, допустим, в той ситуации, когда Джеймс не был лучшим скорером, может быть, и правильно было отдать ему бросок, да? Он же не был лучшим скорером.
Да,
может, на него и не рассчитывали как раз. Многое зависит от нюансов.
Не, ну мое мнение, что нужно отдавать человеку, который в огне, который чувствует, решает, и все.
Может быть,
то есть,
но...
Ты просто нарисуй такой спешл, чтобы он поменялся, не знаю, с четвертым, с пятым.
А они взяли и зону встали. Ну, и все разрушилось.
Да, значит, просто дай человеку мяч, который может...
И уйди в сторону и молись.
Который может сделать, не знаю, там удар, степ-бэк, сайд-степ и спокойно пробьет.
Хорошо, когда у тебя есть несколько таких человек. Кто-то был сегодня скорером, но ты знаешь, что еще один может тоже это сотворить. Тогда это здорово. А когда у тебя таких людей нет...
Не, мы опять же берем...
Идеальную команду.
Да, да. Хочется всегда быть в хороших условиях, чтобы... Чисто показывать.
Я бы не отдавал лучшему скорору.
Не отдавал.
Не отдавал бы.
Все. Фамилия, имена? Кого ты назвал?
Не знаю. Денис Хлопонин.
Денис Хлопонин и Майк Джеймс.
И Андрей Сепелев.
И Майк Джеймс.
Андрей Майк Джеймс. Но это все, кого я назову. Я не знаю. Сложно. Потому что нужно оценивать. Ну, я могу сейчас оценивать. Вот, Автодор 2. Кому бы я там отдал? Но я не буду говорить.
Ну, понятно, не надо говорить с молодым парнем, они еще что-то о себе возомнят, подумают. Не, ну, каких-то шутеров, прям вот таких вот, с кем ты работал, не знаю, вот в том году, там, в ЦСКА, например, у тебя же были игроки, у вас же были игроки, которому ты прям уверен, что можно...
У нас было несколько хороших шутеров, и по самому броску были отличные, то есть прям вот сам техника броска, Походяев, Карпенко, отличная техника. Неплохой бросок у Савина. Там Савин человек, который может забить там 5 подряд трехочковых, может 5 промазать. Всякое бывает. Это нормально.
Тренировка, игра.
Да.
Тренировки 5 забить, но в игре 5.
Но в игре тоже может 5 подряд забить. Доказывал. Ну, скажем так, вот в ЦСКА 2, допустим, может быть, я бы отдал этот бросок Карпенко.
Вот.
Может быть.
Уже мы раскрутили мысль нормально.
В Спартаке молодежки в той. Я, наверное, бы отдал этот бросок Комиссаренко, потому что я знаю, что у него самые стальные
Стальной характер имел.
Да, я про него.
Хороший характер. Это, если мы берем ситуацию «Красные крылья 2», 2000 какой это был, 10-й год.
Ну, Саша Пленкевич бы отдал.
Саша Пленкевич, понятно. Но реально Дмитрий Приходько, наверное, да?
Нет.
Потому что его не было на площадке в тот момент. Потому что только Николай Шманов играл.
Да, конечно, да. Столько играл, что прям заигрывался.
Наши слушатели проверят статистику.
Да.
Просто мне кажется, у каждого тренера сформируется в каждом сезоне, например, 2-3 игрока, которых он там, вот это шутер, это снайпер, это решающий.
Да, формируется,
за сезон ты все равно играешь, там, не знаю, 5-10 игр тяжелых.
Да,
когда, кто-то игроков,
да, когда надо принимать решение. Да. Для этого ты там и стоишь в костюме такой красивый.
Да-да-да.
Они просто так стоять и улыбаться своей улыбкой.
У меня дежавю сейчас какое-то, где я слышал. Ты мне говорил это, нет?
Конечно, говорил, да. Когда ты проиграл спешл в Ярославле, тогда я и тебе это и сказал. Вы играли эту тренировочную турнир.
А, турнир, да. Кстати, да. Тогда главный тренер ушел за технический. Кстати, тот момент я помню очень отлично.
Главное, чтобы ты его проанализировал.
Я проанализировал. После этого у меня сейчас в папке с собой всегда.
Даже я его проанализировал. Даже спешл. У меня с собой есть всегда теперь спешл.
Да. Вот это классный момент, который дал нам это развитие. Жалко, что проиграли. Проиграл.
Да.
Молился. Но мы вместе. Мы вместе сейчас. Значит, вместе проиграли. Скажи, вопрос, который мы будем задавать всем нашим гостям. Держишь баланс?
Да, стараюсь держать баланс. Между чаем с сахаром и без сахара.
А в каких-то более серьезных вещах?
Ну, вот последний год, кстати, чай без сахара помогает. Минус 13 килограмм. Поэтому
минус 13 килограмм.
Да.
Блин, значит, последние года тебе на базу пошли.
Да, баланс.
Баланс.
В более серьезных вещах тоже стараюсь держать баланс. Особенно самое главное в работе. Это когда ты должен реально подходить к вещам и спрашивать с игроков то, что ты даешь.
Знаешь, еще какой вопрос? Давай затронем. Сделаем более полезный выпуск. Ты монтируешь видео, режешь видео. На какой программе? Я думаю, некоторым тренерам будет интересно узнать.
В «Спартаке» работал на «Эдиусе».
Ага.
В ЦСКА 2 мне посоветовал Максим Шарфан лонго-матч.
Лонго-матч. Все, я прикреплю в комментарии, напишу, и ее можно скачать же.
Да.
Не такое дорогое пользование. Да. Плюс
Эдиус
есть
вообще бесплатный, по-моему.
Эдиус платный.
Хотя нет, Эдиус тоже платный.
Ну, можно найти бесплатный.
Можно.
Я находил. Все можно найти. Я работал на Premiere Pro. Тоже можно найти бесплатно. Простейшая программа, если кто-то начинает резать видео, прям ее освоить спокойно, прям по видео в Ютубе можно за час. А сейчас мне один тренер, знакомый мой друг, посоветовал программу NAC Sport. И ты слышал о ней?
Нет.
Вот. Послушай.
Теперь услышал.
Хорошая программа, интересная, и именно специализированная на спортивные команды. Она стоит денег, но она дает больше функционал. И вот этот сезон я начинаю работать на ней. Тоже прикреплю ссылку на эту программу. Интересно, я думаю, будет людям посмотреть. И будем еще спрашивать тренеров, кто на чем работает, какие инструменты есть для баскетбола. Классно пообщались.
Взаимно.
Понравилось, это было интересно. Моментами весело. И хочется услышать от тебя некие пожелания, посыл, какую-то мысль, если есть, которую ты хочешь протранслировать.
Наверное, будет такое, что не бойтесь ничего. Все будет в жизни так, как должно быть.
Круто.
Вот что бы вы ни делали, не бойтесь. Хотите ехать на стажировки, едьте.
Угу.
Играете игру, не бойтесь проиграть. Вот как она должна быть, так и будет. Делайте вывод и не бойтесь.
Мы записываемся на студии «Малевич» в Самаре. Желаю вам заниматься культурой, хотя бы физической. И, конечно, держите баланс. Я надеюсь, это было приятное прослушивание. И встретимся на новых выпусках.
Всем спасибо, счастливо.
Спасибо, Николай.